Друзья, всем привет, у микрофона Данил Подгаецкий. Я знаю, что уже пропустил, так сказать, момент. Вы привыкли, что я публикуюсь в среду, но я думаю, то, что сдвинулось на один день, это, как говорится, небольшая потеря. Главное, что оно есть, да. Приношу свои извинения, потому как действительно у меня нет времени, ну, в плане... Прям не то, что нет-нет, просто не смог его организовать так, чтобы смочь опубликовать и записать этот выпуск до среды. Поэтому вот так. И опять-таки в связи с этим, в качестве, так сказать, моего мель-пардон, в пятницу, то бишь завтра, будет новый выпуск. Это уже будет продолжение, свежая история, политика НЭПа. Я думаю, вам будет приятно. И тем более, что нам нужно ускоряться, потому как времечко идет, март месяц, ЗНО близко. А сегодняшняя тема, продолжаем, часть вторая. Украина в борьбе за независимость во времена революции. Западная Украина. Итак, октябрь 1918 года. Превращение Австро-Венгрии в федерацию. 18 октября того же года создается Украинская национальная рада, возглавляет ее Евгений Петрушевич. Цель – объединить Западную Украину в единую страну. В ночь на 1 ноября, опять-таки, того же 18 года, ноябрьский срыв во Львове. Украинские военные формирования во главе с Витовским захватывают Львов и Восточную Галичину. Формируется правительство «Государственный секретариат», которое возглавляет Кость Левицкий. 13 ноября 1918 года – провозглашение независимости Западной Украинской Народной Республики, далее ЗУНР. Президент Петрушевич. Создается Украинская Галицкая Армия, далее буду сокращать ее до УГА. Ее возглавил генерал Амелянович Павленко. Что касается политики ЗУНР. Герб, сразу определимся с символикой. Герб — это золотистый, такой золотой красивый лев на синем фоне и голубо-желтый прапор. Так, теперь по политике. Восьмичасовой рабочий день, землю селянам, украинский язык государственный, вводится гривна и карбованти. Однако формирование ЗУНР происходило в условиях противостояния с поляками. Началась Украино-Польская война. 21 ноября 2018 года поляки захватывают Львов. Правительство ЗУНР переезжает в Тернополь, далее в Станиславов, современный Ивано-Франковск. Январь 2019 года. Сформировано новое правительство ЗУНР и реорганизовано УГА в регулярную армию. 22 января 1919 года. Акт соединения УНР и ЗУНР в Киеве. По-украински акт Злуки. В единую соборную Украинскую Народную Республику. ЗУНР, Западная область, получает автономию. С января по февраль 2019 года, несмотря на нехватку оружия и припасов, УГА вытесняет поляков с Восточной Галичины. В феврале 2019 года Вовчуховская операция. Это было удачное наступление украинской галицкой армии, но было прекращено по требованию Парижской мирной конференции. От нее приехала комиссия, чтобы обговорить перемирие с Польшей. Предложили демаркационную линию между ЗУНР и Польшей, по которой 40% Восточной Галичины, в том числе Львов и Драгобицкий нефтедобывающий район, нефтебассейн, отходили к Польше. ЗУНР возобновляет военные действия. Апрель 2019 года против УГА выступает 70-тысячная французская армия генерала Галлера, сформированная во Франции для борьбы с большевиками, но поляки используют их против УГА. В начале 2019 года поляки захватывают практически всю Галичину, за исключением треугольника между реками Днестр и Сбруч. Правительство ЗУНР складывает свои полномочия, власть переходит лично к Петрушевичу, позднее его назовут диктатором ЗУНР. Он созывает новое правительство, это был просто совет его уполномоченных. УГА возглавляет генерал Греков. С 7 по 28 июня 1919 года Чертківська офензива. Наступление УГА под командованием Грекова освободили Восточную Галичину вплоть до самого Львова. Однако истощение, нехватка оружия и припасов заставляют УГА отступить на свои старые позиции. 16 по 18 июля 2019 года УГА отступают за реку Збруч. Это уже территория наднепрянской Украины и присоединяются к отрядам УНР. Как же в итоге поделили земли Западной Украины? Согласно Парижской мирной конференции, Восточная Галичина отошла к Польше. Далее был Сен-Жерменский договор, подписан между Австрией и Антантой, по которому Буковина отошла к Румынии. К слову, Буковина была захвачена еще 11 ноября 2018 года. Закарпатье отошло к Чехословакии. Оно же было захвачено еще 15 января 1919 года. И Трианопольский договор, по которому Венгрия отказалась от Закарпатья. Тем временем в Наднепрянскую Украину пришел генерал Деникин со своей добровольческой армией, или как ее еще называли, Белая армия или же Белая гвардия. Цель создания этого военного формирования – это восстановление единой и неделимой России, ну, конечно же, монархической, борьба с большевизмом и временная военная диктатура. В конце июня 2019 года белые захватили весь юг Украины и левобережную Украину. В июле 2019 года объединенные армии УНР и УГА начинают военные действия с лозунгом «На Львов через Киев». 30 августа 1919 года армия УНР и УГА захватили Киев. 31 августа того же года войска Деникина вступили в Киев. Начались стычки с украинцами. УНР объявляет войну Деникину. Далее происходит киевская катастрофа. Неудачное наступление УНР и УГА из-за недостатка припасов и эпидемию тифа. Образуется так называемый треугольник смерти – большевики, белые и поляки. В ноябре 2019 года УГА признает Деникина и присоединяется к белым. Остатки армии УНР переходят к партизанской борьбе. С 6 декабря 2019 года по 6 мая 2020 первый зимний поход войск УНР по тылам белых, красных, белых и красных, с поляками они не воевали, возглавил это все дело Амелянович Павленко. Политика Деникина в Украине. Непризнание УНР, возвращение предприятий их владельцам, отмена 8-часового рабочего дня. Селяне должны были отдавать 1/3 зерна помещикам. Непризнание украинского языка, культуры, закрытие газет и журналов. Еврейские погромы. По сути, это все было, можно характеризовать одним термином, белый террор. После чего начинаются восстания селян. 16 декабря 2019 года Киев снова захватывают большевики. Армия Деникина отступает в Крым. В Украину приходит уже третья советская власть. Правительство, Совет народных комиссаров или Совнарком, глава Раковский. Парламент ВУЦВХ Петровский, глава соответственно. Было смягчение официального курса, формальное признание независимости УССР. Чуть-чуть ослабили хватку в плане продраскладки и национализации, однако введен красный террор и комитеты, скажем так, небогатых селян для изъятия продовольствия. Начинается Советско-Польская война 1920 года. В апреле 2020 года подписывается Варшавский договор между УНР и Польшей. Польша признает УНР. Они начинают общую борьбу против большевиков. Однако войска УНР должны были подчиняться польским. А также УНР в случае победы должна была передать всю территорию из УНР Польше. Началось наступление польско-украинских войск против большевиков. 6 мая 2020 года поляки вступили в Киев. Поляки стали вести себя как оккупанты. Они ввели помещицкое землевладение, то есть фактически вернули его, создали польские администрации, начались определенные репрессии к украинцам. Следовательно, украинцы не очень хорошо относились к полякам и больше поддерживали контрнаступление Красной Армии. 12 июля 2020 года большевики захватили Киев. Наступление Красной Армии на Варшаву и Львов. После этого последовало, Польша обратилась за помощью к Антанте. Англия и Франция направляют в Россию так называемую ноту Керзона. Перемирие с Польшей, граница по так называемой линии Керзона, однако Красная Армия продолжила свое наступление. Тут как бы ничего нового. Красную армию не устраивает какое-то перемирие. В июле 1920 года на Восточной Галичине создается Галицкий совком и провозглашается Галицкая СРР. В августе того же года чудо на Висле. В битве под Варшавой поляки перешли в контрнаступление. Красная армия была изгнана из Польши на Западную Украину. В октябре 1920 года подписывается мир между Польшей и Россией, чтобы придушить движение белых и батька Махно. О нем немножко позже. В марте 21 года Рижский мирный договор между Польшей, РСФСР и УСРР. Польша признает УСРР. Аннулируется Варшавский договор. К Польше отходит Восточная Галичина, Западная Волынь, Западное Полесье, Холмщина и Подлящие. А мы помним, что войска белых или же войска Деникина отступили в Крым. Однако после многих поражений их остается не более 30 тысяч. Ну, у них есть поддержка со стороны Антанты. В апреле 20 года главнокомандующим этой добровольческой армии стал барон Врангель. В сентябре того же года встреча представителей УНР с Врангелем с целью совместных действий против большевиков. Однако на Крым началось наступление большевиков. В ноябре того же года Красная армия форсировала залив Сиваш при поддержке батька Махно. И 16 ноября 2020 года Крым освободили от Врангеля. Революция – это спорное время. В времена революции возникают разные личности, разные формирования. Украинские армии, польские, армия белых, Антанта, Красная армия. В общем, много армий. И давайте рассмотрим парочку движений, которые были против всех. Так называемая Холодноярская республика просуществовала с 1919 по 1922 года. Это было самопровозглашенное государственное формирование на землях УНР, то есть на территории УНР, в Чигиринском повете Киевской губернии в районе урочища Холодный Яр. Возглавили его братья Чучупаки. Смешная фамилия, не будем смеяться. Они были против всех. Против немцев, против белых, против красных. И, как я обещал, махновское движение. А Нестор Махно, или батька Махно, пропагандировал анархические идеи. Мечтал построить республику, центр в Гуляйполе, это Запорожская область. В 1917-м его Черная гвардия разделила панскую землю между селянами. Он не признавал ни Временное правительство, ни Украинскую Центральную Раду. В 18-м году восстал против австро-немецких оккупантов из Карпатского. В 19-м году против петлюровцев, Деникина и большевиков, хотя иногда шел на союз с большевиками. К слову, как мы говорили, помог им уничтожить Врангеля, однако большевики понимали, что Махно мужик упертый, подчиняться он принципиально никому не хотел. И после победы над белыми в декабре 2020 года большевики уничтожают все формирования Махна. Практически год он ведет партизанскую борьбу и в 1921 году эмигрирует. Насколько известно, бежал в Молдову или в Румынию, точно не скажу. И не очень яркий конец этой самой революции. Ноябрь 1921 года, второй зимний поход войск УНР во главе с Тютюнником. Цель – объединить украинские военные отряды и поднять восстание против большевиков. Как мы понимаем, ничего не получилось. Это была последняя попытка войск УНР восстановить власть в Украине. Давайте рассмотрим в целом причины поражения национально-освободительных каких-то начинаний. Конечно, был внутренний раскол по поводу политического устройства в Украине. То есть и присутствовали те, кто хотели ближе к немцам, те, кто хотели сами. Украинскую революцию возглавила интеллигенция. И, конечно же, была определенная социалистическая направленность. То есть мы понимаем, что большевиков у них было больше последователей, потому что большинство из в итоге управляющего аппарата большевиков, они как бы были, скажем, выходцами, ну, прямо из не очень высоких слоев общества. Зэки, бывшие, и не, причем не только политические заключенные, были и действительно уголовники, насильники, убийцы. И да, они возглавляли тогдашнюю власть. Плюс было такое явление, как атаманщина, как ее называли, раковая опухоль украинской государственности. Да, это та же Холодноярская республика, тот же батька Махно при всех его хороших начинаниях для местных жителей, которые были вот на территории его этой республики. Ну и, конечно, слишком много внешних врагов и полное отсутствие внешней поддержки. То есть тогда, это не то, что сейчас, да, тогда США нам не помогала, и вообще нам никто тогда не помогал. Ну и под финалочку, под занавес, да, историческое значение восстановления украинской государственности. Во-первых, украинцы сделали еще один маленький шажочек на пути к своему превращению в современное государство, так сказать, просвещенное современное государство. Плюс это в любом случае опыт, опыт строительства государства, возрос уровень национальной самоидентификации людей, ну и, конечно, появилась определенная уверенность, что нормальное развитие невозможно без собственного государства, то бишь Украины. Ну и вишенка вам в довесок, это культура в период 1918 по 19 года. Коротко, условия для формирования культуры были очень неоднозначны. Шла борьба за независимость, само собой, поскольку на нашей территории была и австро-немецкая армия, это тоже внесло свои корректировки, и армия Деникина со своими старыми какими-то привычками. Но в целом революция вызвала такое поднятие духа у народа. Практически все власти, которые были на территории Украины, кроме белогвардейцев, кое-что сделали для развития украинской культуры и украинского образования. Например, в литературе. Часть писателей Владимир Винниченко, Александр Олесь, Николай Вороной, они эмигрировали. Однако пришло новое поколение писателей, в частности, поэт Павел Тычина, который в 1918 году издает свой сборник «Солнечные кларнеты». Также в театре появляются новые молодые режиссеры, тот же Лесь Курбас и его театр «Молодая Украина», новые актеры Игнат Юра. В музыке возникают новые коллективы, Державно-Украинская мандрівна капелла или Думка сокращенно, ее возглавил Нестор Городовенко, также Украинская государственная капелла. Ну и композиторы Леонтович, Степовой, Стеценко. Да, в живописи создается Украинская академия искусств. Ее членами становятся Михаил Бойчук, Михаил Жук, Александр Мурашко, Георгий Нарбут. К слову, автор проектов денежных знаков, почтовых марок, госгерба, госпечати, формы для военных, короче, просто всего, что можно было и нужно было делать молодому формированию Украинской Народной Республики. Ну и новый памятник Тарасу Шевченку по проекту скульптора Ивана Кавалеридзе. Ну что ж, друзья, спасибо, что прослушали этот выпуск. Он получился дольше, чем первая часть. Как я и говорил, информации действительно немало. Я заранее извиняюсь за то, что некоторые, может, мелкие огрехи, некоторые моменты я прям не буду вырезать специально. Я пробую это все делать без какого-либо монтажа. Поэтому в любом случае спасибо вам огромное, что вы это слушали. Вот, потому как действительно немножечко нехватка времени и хочется все успеть, много чего надо успевать, и поэтому звеняет. Главное ведь информация. Вот, хотя я всегда стараюсь давать ее вам максимально красивенько и, соответственно, с оформлением. В общем, помните про наши социальные сети. Конечно, все ссылочки в описании к подкасту. На телеграм-канал подписались. Следим за свежими выпусками. На мой личный инстаграм подписались. Себе в сторис выложили, как вы слушаете этот подкаст. Тегнули меня. Я увидел, сердечко себе погрел. Всех своих обнял. И до завтрачка. Производство Подгаецкий продакшн.